говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Чечне совершено нападение на военную колонну. В Ингушетии теракт. На западном берегу Иордана новые рейды израильской армии. В Корчелоевском районе Чечни обстреляна военная автоколонна. 5 военнослужащих убиты, еще 6 получили ранения. Нападение совершено в среду утром в районе населенного пункта Никихита. Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого сегодня стали 7 человек. Со специальным заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Мощная бомба была взорвана в Назране. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джибраил Костоев, на которого уже неоднократно покушались, говорит начальник пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев.
Автомашина, начиненная взрывчаткой, взорвалась в момент прохождения колонны из 3 машин, в одной из которых находился Джибраил Костоев с охраной. Взрыв был такой мощности, что автомашина, в которой находился Костоев, бронированная, отбросила метров на 20. 4 жителя республики там же на месте погибли. Джибраил Костоев вел непредвидимую борьбу с террором. Как известно, в республике проводятся оперативные мероприятия по недопущению диверсионно-террористических актов на территории республики и всеобщественного Кавказа. Это третье покушение на Джибраила Костоева.
Сообщил начальник пресс-службы МВД Ингушетии. Следствие рассматривает версию о причастности к теракту Шамиля Басаева. Ставропольский краевой суд приговорил 2 обвиняемых в нападении на Буденновск к тюремному заключению. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Пятигорске Лада Леденева.
К 12 годам лишения свободы приговорил Ставропольский краевой суд 46-летнего Магомеда Таймасханова и к 11 годам 30-летнего Резвана Минкаилова, обвиняемых в участии в нападении на Буденновск в 1995 году в составе группировки Шамиля Басаева. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, оба будут отбывать срок в колонии общего режима. Суд счел доказано вину Таймасханова и Минкаилова в терроризме и захвате заложников, совершенном в составе вооруженной группы. Кроме того, Таймасханов признан виновным в покушении на жизнь беременной женщины. Как сообщили в пресс-службе суда, в последнем слове он не только раскаялся в содеянном, но и попросил прощения у жителей Буденновска, заявив, что попал в банду Басаева не по своей воле. Он также сообщил суду, что сдался добровольно и в дни захвата Буденновска, цитирую, «не сделал ничего плохого, а просто присутствовал там», конец цитаты. Подсудимый Минкаилов также просил суд смягчить ему наказание. Напомню, в понедельник, 22 мая, Ставропольский краевой суд планирует огласить приговор в отношении еще одного обвиняемого в участии в нападении на Буденновск – Нурмагомеда Хатуева. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Совещание 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской проблеме отложено. Совещание намечалось провести 19 мая в Лондоне. Новая дата пока неизвестна. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил сегодня, что отвергнет любое предложение ЕС, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. «Это все равно, что менять золото на шоколад и орешки», — добавил он. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Иран дать конструктивный ответ на предложение Европейского Союза.
Мы будем поддерживать такой подход. Рассчитываю, что Иран откликнется на него конструктивно. По крайней мере, это, по нашему глубокому убеждению, единственный путь ситуацию урегулировать.
Сказал Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана продолжаются рейды израильских военных, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Операция в Наблусе была проведена в связи с информацией спецслужб о подготовке крупного теракта на территории Израиля. Солдаты спецподразделения окружили дом, в котором, по данным разведки, скрывались боевики, и предложили им сдаться. В ответ палестинцы открыли огонь из автоматов. В перестрелке были убиты 2 активиста исламского джихада, 3-й боевик был захвачен раненым, и еще один сдался сам. Среди израильских военных пострадавших нет. При обыске солдаты обнаружили готовое к применению взрывное устройство весом около 20 килограмм. В военном суде Самарии предъявлено обвинение боевику Хамаса Халиду Абу Хамиду. Он обвиняется в подготовке 2 терактов, в результате которых погибли 5 израильтян. На западном берегу были задержаны по подозрению в террористической деятельности также 11 активистов различных палестинских группировок. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ватикане в четверг, как ожидается, состоится встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии, митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. По сообщению Патриархии, речь пойдет о взаимоотношениях между католиками и православными. Неназванный представитель Ватикана подтвердил, что встреча состоится. В Москве активисты партии СПС провели акцию протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Около 20 активистов Московского отделения Союза правых сил провели акцию протеста напротив здания Министерства здравоохранения в Москве. Пикетчики держали в руках флаги с символикой партии и плакаты «Онищенко в отставку», «Поздно пить боржоми, когда органы запретили», «Не подрывайте доверие к врачам» и «Вопрос. Шашлык тоже запретят?» Молодые люди скандировали «Верните Боржоми и Хванчкару» и требовали отставки главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Помимо этого, организаторы акции протеста выступают за проведение независимой экспертизы грузинской и молдавской алкогольной продукции и выплаты компенсации всем предпринимателям, пострадавшим в связи с запретом на ввоз минеральной воды Боржоми и грузинских и молдавских вин. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Парламент Хакасии отклонил просьбу спикера Совета Федерации Сергея Миронова о прекращении полномочий сенатора Аркадия Саркисяна. Хакасские законодатели заявили, что им не названа причина для отзыва сенатора. Сегодня же в Ямало-Ненецком автономном округе местное законодательное собрание согласилось отозвать сенатора Бориса Гутина. Представление о досрочном прекращении полномочий Саркисяна и Гутина и еще двух сенаторов было сделано в пятницу и совпало с громкими отставками в правоохранительных структурах. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Чечне совершено нападение на военную колонну. В Ингушетии произошел теракт. На западном берегу Иордана проведены новые рейды израильской армии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. В эфире во имя гостей у микрофона Виктор Рязунков. Сегодня в петербургской студии Радио Свобода в гостях председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь политсовета Петербургского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Вадим Тюльпанов. Здравствуйте, Вадим Альбертович.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о политике, о будущем Петербурга, о партийном строительстве, о выборах, о деятельности петербургского парламента и о многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, он будет включен через 15 минут. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент везде «Радио Свобода». Вадим Альбертович, вчера воронежский губернатор Владимир Кулаков поддержал идею внесения поправки в Конституцию для того, чтобы Владимир Путин остался на третий срок. До этого с такой же инициативой выступил, в частности, и депутат Питерского законодательного собрания Игорь Имер. Вы бы лично поддержали идею проведения референдума об изменении Конституции для третьего срока Владимира Путина? Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, да вот еще древние говорили, такая фраза была: закон суров, но это закон. И у нас в России право именно на основе закона осуществляется. Есть Конституция Российской Федерации, где четко прописан срок президенту не более двух полных сроков подряд. И как бы мы ни относились к Владимиру Владимировичу Путину, а я могу сказать, что лично я считаю, что это огромное благо для России, что вот он управляет нашим государством уже второй срок подряд, но тем не менее закон есть закон. И я считаю, даже вот огромная заслуга Владимира Владимировича, как в свое время была, кстати, заслуга, я считаю, Ельцина, как он ушел, можно по-разному говорить о том, вот как он работал, каковы плоды его работы были впоследствии, да, но вот зато заодно то, что он ушел, можно мы было, вот как он ушел, видимо, даже не то, что ушел, а как он ушел, да, можно поставить было памятник при жизни ему. И вот заслуга Владимира Владимировича, то, что, несмотря на то, что он может и имеет, вот, скажем так, в своем арсенале полный набор всех рычагов для изменения Конституции. Он имеет 306 голосов «Единой России» в Госдуме. Это достаточно для проведения и референдума объявления, и даже без референдума можно поменять Конституцию. Но он этого не делает. И вот здесь ему честь и хвала. И я считаю, что вот, еще раз могу сказать, что я не сторонник такого референдума.
А если бы депутаты законодательного собрания все-таки обратились бы непосредственно с письмом, вот как вот вчера сделал Владимир Кулаков, воронежский губернатор, вам бы ничего не оставалось, в принципе, как поддержать эту инициативу?
Вы имеете в виду, что если бы депутаты коллективно приняли такое решение? Ну, понятно, что как представитель собрания я подчиняюсь коллективной воле депутатов, и если бы они приняли такое решение, то мне бы ничего не оставалось, как подписать это обращение, там, заявление от имени депутатов собрания. Но лично свою точку зрения я вот высказал.
А нет пока такой ситуации, что вы не чувствуете, что депутаты собираются такое обращение написать?
Нет, я хорошо там чувствую подноготную наших депутатов и... Не вижу пока предпосылок для такого обращения или для такого решения.
Вадим Альбертович, скажите, как вы думаете, когда станет известно имя преемника Владимира Путина? Сложный вопрос, я понимаю. Ну, пофантазируйте.
Ну, я думаю, что все-таки окончательно все станет ясно в следующем 2007 году. Вот этот год, безусловно, будет расставлен с точки над «и».
А если предполагать с точки зрения политического деятеля, обязательно должен преемник Владимира Путина стать вот премьер-министром перед президентскими выборами?
Я думаю, что, может быть, и не обязательно. Я думаю, что вполне возможно, что и на тех должностях, которые занимают сегодня, я думаю, каких-то крупных должностях, да, федеральных крупных должностях, которые занимают сегодня вот ряд высокопоставленных чиновников, они могут проявить себя и баллотироваться в 2008 году, если выборы, если раньше они не произойдут, не пройдут. Я не, ну, может быть, такое тоже не исключаю, что Владимир Владимирович, может быть, и досрочно может сложить свой, теоретически, опять же, да, я думаю, может так и быть. Но если ничего не будет такого экстраординарного, то выборы в 2008 году, и думаю, что президентом будет тот, кто уже сейчас на слуху и кого сейчас мы знаем.
Кто в обойме уже сейчас.
Да, конечно.
Давайте поговорим о партийном строительстве. Недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сейчас в России все идет к созданию двухпартийной системы, в основе которой будут две партии – «Единая Россия» и КПРФ. Однако, по его словам, «Единая Россия» взяла на вооружение самое худшее, что было в опыте работы КПСС, и из-за этого страна все дальше и дальше продвигается к однопартийной системе. Как вы можете прокомментировать такое заявление вашего политического оппонента?
Ну, я, безусловно, считаю, что партий, их сейчас около 50, по-моему, партий было гораздо больше в свое время на заре демократии. Думаю, что следующую вот, Государственную Думу пройдет 2-3, максимум 4 партии. Но, наверное, все же у нас будет не двух, а трехпартийная система. Я предполагаю так, что все-таки это будет центристская партия. Вот «Единая Россия» в данном случае такую роль выполняет. И, наверное, какая-то левая, в данном случае вот это КПРФ. И, скорее всего, что может быть еще и правая партия, потому что, особенно в Петербурге, в частности, людей с правыми взглядами очень много. И я напомню, что в Петербурге за последних выборов в Госдуму получили, по-моему, около 8% СПС и около 8% Яблоко получило. То есть достаточно большое количество голосов вот эти правые силы получили. И я думаю, что какая-то правая сила все-таки должна быть представлена в Государственной Думе. Не знаю, правда, какая это будет партия, но потому что в противном случае возможен повтор, вот то, что и было в Петербурге, вы помните, может быть, полтора года назад, когда люди, ну, не на баррикады выходили, да, но митинговали, и тысячи людей выходило, кстати, к зданию нашего Заксобрания, и в других местах митинговали, и, конечно, я вспоминаю те времена, и считаю, что во многом произошли вот эти всплески народных волнений, потому что в парламенте, может быть, и городском, в городском, кстати, представлены, но в федеральном не представлены определенные взгляды тех людей, которые выходили на митинги, в частности, правые взгляды.
Спасибо большое, Владимир Альбертович. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О несостоявшемся юбилее Галины Старовойтовой говорим со Львом Пономаревым, соучредителем движения «Демократическая Россия». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязанков. В эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Политсовета Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Тюльпанов. Мы уже включили бесплатный телефон для того, чтобы слушатели могли задать свои вопросы. Его номер 8-800-200-22-12. Вадим Альбертович, скажите, а каким, по вашему мнению, все-таки будет следующий состав Государственной Думы после выборов в 2007 году? Единая Россия сохранит свою численность или все-таки будет немного меньше?
Ну, я все-таки, так сложно, конечно, предсказывать ход будущих событий, но давайте так чуть-чуть проанализируем. Я думаю, что, наверное, будет чуть-чуть меньше в «Единой России», но надеюсь, что это будет все равно больше, чем половина депутатов Государственной Думы, то есть больше, чем 225 человек, что даст возможность все равно, так скажем, определенных контроля в принятии законопроектов. Да, безусловно, и когда голосовался вот этот закон о том, что в следующие выборы будут целиком партийные, «Единая Россия», я в этом убежден, она понимала, члены партии «Единой России», что в первую очередь сложность-то будет и для них самих, потому что сегодняшнее число 306 – это и примерно около 100 человек одномандатников, которые выиграли по одномандатным округам и перешли в «Единую Россию». Поэтому я думаю, я так как член «Единой России», хочу, чтобы максимально большое количество мандатов завоевала партия, думаю, что это будет все равно больше половины.
Как вы в целом оцениваете новый избирательный закон? И как это повлияет, кстати говоря, на выборы в Законодательное собрание Петербурга? Тоже в декабре 2007 года.
Да, у нас тоже свой избирательный закон на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Он тоже целиком по партийным спискам. Он, правда, несколько отличается. Там у нас есть отличия от выборов в Государственную Думу. И, кстати, Александр Альбертович Вишняков не так давно приезжал к нам в городской парламент, и я с ним встречался, и он назвал наш закон прогрессивным, и после того, как он будет уже опробован на практике в декабре 2007 года, он будет рекомендовать принять его другим субъектам федерации. Если два слова, я могу о нем рассказать
немножко. Да, пожалуйста, как будут избираться депутаты?
Да, значит, у нас, как вы знаете, существовало в Петербурге 50 округов, и это были одномандатные выборы, и каждый депутат выбирался вне партии. Именно выборы были одномандатные. И сейчас мы оставили эти 50 округов, и они называются по-другому, избирательные территории. И вот в каждой этой территории будут составляться отдельные списки. То есть вот с точки зрения избирателя, пришедшего на участок, что он видит перед собой? Он видит перед собой, значит, допустим, первый номер там, не знаю, по жребию, допустим, так попало, «Единая Россия», да? Вот он видит «Единая Россия», первая тройка, фамилия первой тройки и фамилия конкретного кандидата от этой партии «Единая Россия» по этому округу.
И также от других партий.
И также от других партий, да. Там дальше, допустим, ЛДПР, там первая тройка, фамилия кандидата по этому округу. И он голосует полностью за кого-то, за какую-то партию одну, то есть имея в виду и первую тройку, и имея в виду вот этого кандидата, которому потом он будет обращаться, по большому счету. То есть частично сохранили такую мажоритарную систему, да, для того, чтобы избиратель мог все-таки имел своего депутата на месте. Потому что, конечно, одно дело первая тройка, но в первой тройке очень сложно обратиться в случае какого-то решения какой-то конкретной проблемы, да. А здесь всегда он может обратиться к тому депутату, за которому он голосовал, там, фамилия, там, Иванов, там, Петров, Сидоров, да. У него он есть, и он к нему может прийти, и я по себе знаю, я принимаю вот своих избирателей у нас в округе, в наших округах петербургских, по 70 тысяч избирателей. Это все равно много, но это дает возможность желающему избирателю попасть к своему депутату. И вот впоследствии суммируются все проценты, которые набраны по всем этим 50 округам. Ну и в зависимости уже какая партия там набрала, там, допустим, там какая-то партия набрала 40%, какая-то 30%, какая-то 20%. И в зависимости от этого в дальнейшем распределяются места среди депутатов в списке. Вот как они распределяются? Набрал, допустим, там Иванов, условно говоря, в своем округе там 80%. Это больше других членов своей партии. Значит, он получил четвертое место после первой тройки. Набрал там 75%, получил пятое место. И так до окончания списка. То есть формирует список сам избиратель. Его, вот что самое главное, одно из главных, я считаю, что не партийный функционер формирует списки, зачастую там за деньги, да, а формирует его сам избиратель. И депутату, кандидату в депутаты необходимо хорошо работать в своем округе для того, чтобы получить большое количество голосов, чтобы попасть в список.
У нас звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да.
Да, здравствуйте. Мне вот непонятно, почему это слово «преемник» такое. Если демократическое государство, почему это слово «преемник» такое президенту? Он избирается демократическим путем. Вообще-то.
Ну, видимо, ну, да.
Слово «преемник», да, не я, кстати, его назвал. Это вот в вопросе прозвучало так.
Но да, скорее из журналистского лексикона.
Журналистского лексикона, да. Я согласен с вами, что мы живем в государстве демократическом. Слово «преемник» в данном случае это именно, скажем, журналисты и растиражировали. На самом деле, речь, я думаю, что не будет все преемники, может быть, даже будут два, три, допустим, высокопоставленных, как я уже сказал, чиновника, работающих сейчас на высоком федеральном уровне, и, безусловно, будут те, кто и не работает на сегодняшний день на федеральном уровне. Я думаю, что все, время расставит все на свои места, и мы это увидим все в 2008 году.
Скажите, а сегодня депутаты Госдумы в целом приняли закон о запрете перехода депутатов из одной партии в другую? Ранее был принят закон о запрете перехода депутата из одной фракции в другую. В Петербургском законодательном собрании такой же закон относительно переходов во фракции был принят еще в прошлом году, однако, как мне кажется, он не препятствует переходу депутатов из одной фракции в другую. Или такого закона, как такового, не было?
У нас такого нет, такого закона. У нас депутат волен переходить. Так как мы избирались, я напомню, мы избирались по мажоритарной системе, без непартийной системе, то в принципе у нас на сегодняшний момент депутат волен переходить из фракции в фракцию по своему усмотрению, как велит ему на то его совесть, будем так говорить. Но я согласен, что если депутат избрался уже от партии, то безусловно, что избирая его, вот те люди, которые за него голосовали, они, конечно, голосовали не только за него, в первую очередь за партию голосовали. И понимали, что он будет, находясь в парламенте, отстаивать интересы именно этой партии. И я, кстати, согласен вот с таким решением Госдумы, что если депутат переходит в другую партию, то его надо лишать депутатского мандата. Это, я считаю, что совершенно в духе времени и в духе демократизма.
Да, этот закон будет рекомендован региональным парламентом, поэтому, видимо, придется, наверное, решать в законодательном собрании Петербурга отношение к этому закону принимать. Николай из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем. Только выключите радио, пожалуйста.
У меня вот как бы я присоединяюсь к тому вопросу, который мы сейчас задавали по поводу перехода, снятия депутатских полномочий при перекидке с партии. Действительно, это очень правильно. А то непонятно, что у нас творится в политической системе. И второй вопрос, чисто вот как депутата Кировского района, я конкретно живу в этом районе. Знаете, вот просто проблема детей отвезти, привезти в школу, в больницу. Что-то нашими законодателями, я не знаю, совместно с администрацией города, транспортным комитетом делается по двум проспектам, Стачек и по проспекту маршала Жукова. Убедительная просьба. Я знаю, просто господин Тюльпанов очень деятельный депутат и, так скажем, пробивной председатель. Поэтому просьба, если есть возможность, учесть это.
Вы имеете в виду проблемы с транспортом?
Да.
Проблема с транспортом именно не сами дороги, да, а именно, я вот хотел уточнить, да, проблема, что нет общественного транспорта или что?
Вот. Да, звонок, видимо, имелся в виду проблема с регулярностью транспорта, то есть приходится много ждать транспорт.
Ну, я хочу сказать, что мы просто не так давно, я знаю, что правительство Петербурга начало проводить конкурсы на транспортные маршруты, в том числе и в Кировском районе, и не все еще до конца проведены. Поэтому, когда они будут уже окончательно проведены, это будет уже в ближайшее время, я думаю, что количество автобусов, количество маршруток, оно увеличится, и проблем, я думаю, вот с таким транспортным обслуживанием, о котором говорил радиослушатель, будет меньше.
Вадим Альбертович, вы поддерживаете перевод Конституционного суда в Петербург. Какие еще органы федеральной власти необходимо перевести в Петербург и почему? И надо ли вообще переводить?
Ну, я хочу сказать, что я не только предполагаю в Петербург, допустим, переводить, да, я считаю, что в первую очередь надо разгрузить Москву, потому что Москва сегодня в себе сосредоточила необыкновенно сильно и власть, и бизнес. По сути дела, такого другого города в мире нет, где бы который был бы и столицей государства огромного, территориально огромного в первую очередь, и где бы было сосредоточение 90% всего бизнеса этой страны. Такого города в мире больше, кроме Москвы, нет. Поэтому это очень большое зло и для Москвы, и в первую очередь для России, потому что другие города, другие регионы от этого практически не развиваются. Особенно, если это брать Дальний Восток и Сибирь. Я могу привести пример, допустим, что в России мы имеем на один квадратный километр 8 человек. А, допустим, вы можете представить, да, представьте себе один квадратный километр мысленно, да, и 8 человек на нем, да. А если брать Дальний Восток и Сибирь, то там один или еще меньше. То есть 0,5 человека на один квадратный километр. То есть практически таким количеством людей не удержать будет в скором времени Дальний Восток и Сибирь. И об этом надо думать уже сейчас. Потому что Китай под боком, где огромное количество населения, Япония под боком там, где огромное количество населения. И поэтому развивать надо, в первую очередь, сегодня регионы России, в частности, Дальний Восток, Сибирь. И поэтому я считаю, что необходимо, допустим, перевести какие-то органы государственной власти, может быть, в те города. Вот. Или какое-то министерство, может, допустим, рыбное там министерство, да, перевести его там, не знаю, Владивосток, к примеру, да. Может быть, еще какие-то органы. Может, допустим, Центробанк перевести в какой-либо из сибирских городов. Значит, но надо именно разукрупнять Москву, потому что ее укрупнение – это в целом беда для страны. А в Петербург, я думаю, что можно было бы еще с полностью всю устроенную систему, кроме Конституционного суда, Верховный суд и арбитражный перевести, но это требует, конечно, больших затрат. Вот перевод, кстати, Конституционного суда, он не требует больших затрат, там сравнительно небольшие затраты, потому что сам состав суда, 19 судей плюс аппарат около 200 человек, это, в общем-то, небольшое количество людей, что не скажешь о Верховном суде и арбитражном суде, да, но, тем не менее, в будущем я бы все-таки видел, допустим, Петербург судебной столицей России.
Судебный именно?
Судебный, да.
Спасибо большое, Вадим Альбертович. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске. Ответил ли процесс над бесланским террористом Кулаевым на все открытые вопросы? Как глобализация влияет на межнациональные отношения в республиках Южного Кавказа? Детское здравоохранение в России, есть ли у него будущее? И научный поиск внеземных цивилизаций. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское, ведущая Ирина Лагунина. говорит Радио Свобода. Сегодня у нас в гостях председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь политсовета Петербургского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Вадим Тюльпанов. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Курчалоевском районе Чечни обстреляна военная автоколонна. 5 военнослужащих убиты, еще 6 получили ранения. Нападение было совершено в среду утром в районе населенного пункта Никихита. Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого сегодня стали 7 человек, в том числе заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. Ставропольский краевой суд приговорил Резвана Манкаилова и Магомеда Таймасханова, обвиняемых в нападении на Буденновск, к срокам от 11 до 12 лет лишения свободы. В Петербурге прошли мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Старовойтова была убита в ноябре 1998 года. Совещание 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской проблеме отложено. Совещание намечалось провести 19 мая в Лондоне. Новая дата пока неизвестна. В Ватикане в четверг, как ожидается, состоится встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. По сообщению Патриархии, речь пойдет о взаимоотношениях между католиками и православными. В Италии приведен к присяге новый премьер-министр Романо Проди. За несколько часов до этого Проди обнародовал состав своего кабинета, направив список на утверждение президенту Джорджо Наполитано. В Вене одна из улиц будет названа именем Симона Визенталя, знаменитого охотника за нацистами. Визенталь, сам узник нацистских лагерей, прожил после войны всю жизнь в Вене, где и скончался в прошлом году. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Экс-битл Пол Маккартни расходится со своей супругой Хезер Миллс после 4 лет брака. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. У нас сегодня в гостях председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь политсовета Петербургского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Вадим Тюльпанов. Мы беседуем о партийном строительстве, о выборах, о будущем Петербурга и многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, радио «Свобода». Из Москвы звонит Владимир Владимирович. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос к вашему гостю. Вот то, что вы говорили по избирательной системе, это напоминает что-то из разряда высшей математики. Дело в том, что вот демократия по всем понятиям до этого была, это власть народа, а народ – это по полу, по возрасту, по национальности, по территориальному признаку, по профессии. Где вот эти представители? И получаются какие-то тройки. Кстати, понятие «тройка» наводит на грустные размышления. И каким образом будет формировать человек списки эти партийные, которые придет на выборы? Ну как можно? Абрамович, чужой человек на Чукотке, живет в Англии. Госпожа Нарусова, какой-то вообще непонятной, так сказать, северной территории. Должны быть выборы, которые связаны с территорией, с профессией, с каким-то, так сказать, принадлежностью к народу.
Понятно, понятно. Вадим Альбертович, ответите?
Да, ну вот я как раз, если вот тут была фамилия Абрамовича произнесена, я как раз хочу сказать, что Абрамович-то как раз первый раз был избран как раз населением Чукотки. И он шел просто на выборы был и победил. Это вот второй раз уже он был переназначен президентом по новому закону. Первый раз как раз его избрали. Значит, что касается, опять же, нашего закона, я как раз хочу сказать, что именно привязка-то к земле как раз и отличает его от других подобных законов, которые вот тиражируются по партийным спискам. То есть, еще раз хочу сказать, что избиратель, приходя на избирательный участок, вот, допустим, там избирательный участок, несколько кварталов всего, да, вот он знает, допустим, тех людей, которых, которые помогают в той или иной проблеме, помогали ему в течение там нескольких лет. И как раз-то эти люди и будут выставляться партиями по данному участку. И как раз-то избиратель и будет видеть эти фамилии и будет за них голосовать. И они, если они наберут достаточное количество голосов, впоследствии попадут в список партии. Поэтому я считаю, что это вообще достаточно прогрессивный закон. А в отличие, допустим, от чистых партийных списков, когда приходит избиратель, просто голосует, вот как раз первая тройка там, он знает, там, может быть, есть список и дальше, но кто будет работать на его округе, к кому ему обращаться, он знать не знает и ведать не ведает. И более того, проголосовав просто за список, там, условно говоря, «Единой России», он потом не сможет никому обратиться. То есть, ну, не знаю, может, в отделение партии, да, допустим, да, но отделение партии на одно на весь город, центральное отделение партии. А здесь как раз конкретно он, избрав своего депутата от партии, он может пойти к нему и рассказать о своих проблемах и будет вправе надеяться на какую-то помощь от него.
Вадим Альбертович, Петров пишет, спрашивает у вас, ошибки Зурабова, имеется в виду монетизации, в любой другой стране привели бы к его немедленной отставке. Почему ваша партия не требует его изгнания?
Ну, я знаю, что наша партия несколько раз собирался на Генеральный совет, и в том числе и вызывался Зурабов и в Государственную Думу, и на партийные мероприятия, и об отставке речь пока не шла, но предупреждения неоднократные ему выносились, и я думаю, что он их учел, потому что в последнее время все-таки работа этого министерства, Минсоцздравразвития, я считаю, она несколько улучшилась.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Ну, у меня по двум темам вопросы, но они как-то немножко перекликаются. Ну, во-первых, вот то, что сейчас попытки изуродовать центр города, откровенно говоря, вот эту башню, которую тут собираются там с лифтами делать, вот там в китайской части города, вот, с которой будет виден весь город, как это объявлено. Я думаю, она будет видна со всего города. Вот. Попытки вот это газпромовские гигантские здания делать, неужели непонятно, что это просто будет изуродован центр города? И вот неужели вы не хотите, так сказать, хотите, вернее, попасть с госпожой Матвиенко, вместе там будет Тюльпанов, Матвиенко, при которых изуродовали центр Петербурга? А второй у меня вопрос, тоже относящийся к истории. Вот эти все пиры во все время чумы, вот эти празднования там, столетия там Думы и прочее, ну... Понимаете, вот восточнее и южнее там вашей дачи, там же лежат, ну, я не знаю, там сотни тысяч незахороненных солдат, они причем это не просто забытые захоронения, они просто на поверхности лежат, сейчас с оружием даже. Вот. Неужели часть этих денег нельзя было как-то, так сказать, перенаправить вот на этих людей, которые за свои деньги, там, за какие-то спонсорские деньги пытаются это все-таки привести? Нельзя же, чтобы город был в, этим самым, в кольце костей. И вот еще такой вопрос. Все-таки вот эту вот принцессу Дагмару, вот я единственное у нее знаю эту, ее заслугу, она познакомила этого Распутина с царицей. Вот. Ну, может, полежала бы она немножко там, это еще десяток лет там в Дании, а потом уж сюда ее перевезли.
Ну да, но последний вопрос, он как бы немножко не по теме. Ну хорошо.
Я согласен, да, вот с нашим радиослушателем, что, конечно, Петербург — это город уникальный, и это уже, так скажем, притча во языцах, это музей под открытым небом, и так это и есть. И, конечно, самая главная задача властей нашего города — это не навредить облику нашего города и не испортить внешний вид Санкт-Петербурга. Это самая главная задача. кстати, не такая уж и простая. Но вот, допустим, если брать вот эту башню как в китайском квартале, о котором говорили, да, то это далеко не центр нашего города, да, это практически уже окраина нашего города, которая никогда бы в ближайшее время бы не развивалась бы. Потому что средств на, вот, на это место, на юго-западе, на болотистое место у города на сегодняшний день нет. И я считаю, что это огромное благо для города, поскольку сюда приходят инвестиции, практически полтора миллиарда долларов с китайской стороны, и китайцы будут, не китайцы будут, а китайские инвестиции помогут строительству практически целого города на 35 тысяч человек, на миллион квадратных метров жилья, который будет строиться на 180 гектаров. И в данном случае, я думаю, что это огромная заслуга, в первую очередь, губернатора Валентина Ивановна, которая смогла привлечь эти инвестиции сюда. И уверен, что вот строительство этого квартала пойдет только на пользу нашему городу и, кстати, и облику его, нашего города. Потому что я видел, так скажем, предпроектную документацию вот этой части города. И, на мой взгляд, если будет выполнено именно как я видел, это будет сделано очень красиво и по-петербургски. Вот что я хочу сказать вот по этому поводу.
А второй вопрос относительно захоронения останков и выделения денег вместо празднования на юбилей и торжества Госдумы на захоронение останков.
Ну, понимаете, вот очень часто я встречаюсь вот с такими вот рассуждениями, что не надо было тратить деньги на вот это, а вот как раз вот эта сумма хватило бы сделать бы как раз то-то, понимаете. Но в данном случае я что хочу сказать, что столетие Госдумы – это дата историческая. И это не какая-то там, понимаете, сиюминутная там дата. Это действительно 100 лет развития демократии в нашем государстве. К сожалению, была прервана вот эта Государственная Дума в 17 году, и только уже в наши дни она возобновила работу. Если бы, может быть, она не была прервана, то и жили бы мы совершенно по-другому. Вот. Поэтому я думаю, что столетие, хотя бы оно было отпраздновано, я считаю, что не без, то есть без всякой большой помпы, но заседание историческое прошло в Таврическом дворце, на котором я тоже присутствовал. Никакой там особой помпы и больших средств туда не было израсходовано. Поэтому я считаю, что все сделано было достаточно скромно. И думаю, что вполне обоснованно.
А, Вадим Альбертович, возвращаясь к предыдущему вопросу, вот смотрите, вы следите за теми событиями, которые происходят в городе. Последние годы неоднократно в том или ином районе возникали такие напряженные ситуации, когда жильцы протестовали против уплотнительных застроек. А почему вместо активистов «Единой России» вместе с жильцами их поддержать выходили активисты национал-большевистской партии? Почему «Единая Россия» не принимает активное участие в этом процессе? Ну, ведь очень много, и вы об этом прекрасно знаете, очень много уплотнительной застройки проходит незаконно, там нарушаются какие-то законы. Вы могли создавать некий буфер между противниками и строителями и непосредственно принимать участие в этом процессе?
Ну, я понимаю ваш вопрос. Мы как раз и создали такой буфер, и он буквально недавно был создан. Это генеральный план развития Санкт-Петербурга на 20 лет вперед. И где четко указано, какие дома, в каких кварталах, где будут строиться. И если, допустим, сейчас граждане хотят интересоваться, что будет у них, будет ли у них что строиться там под носом, условно говоря, да, то они могут пойти к своему депутату в первую очередь, да, или там главе администрации, там, администрацию района, и выяснить, вот, взять часть генплана, относящуюся к их району, и посмотреть, будет ли там что-то строиться или не будет. И уже вот с момента принятия этого генплана, так скажем, хаотичной уплотнительной застройки поставлен конец.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте. Можно мне реплику и вопрос? Что вы сказали о том, что необходимо переводить в Сибирь бизнес и государственные учреждения. Я думаю, что это очень правильно, особенно если иметь в виду то, что Сибирьнефть вместе со своими деньгами переводится в Петербург. Вот, а вопрос следующий. Вот, за последнее время начались преследования многих чиновников по разным службам. Вот, удивляет то, что все это началось в один день и в один час по существу. И очень похоже на перетряску воевод, которую устраивал Петр I в свое время. И бесполезно, кстати. Спасибо.
А вопрос в чем заключается? Да, оборвался звонок.
Я просто не понял, про каких чиновников идет речь, про петербургских?
Нет, московских, там уже некие вот то, что вот последние процессы в Москве, вы знаете, да, было очень много задержаний, и даже несколько было сенаторов тоже по представлению Сергея Миронова было почти отправлено в отставку, да, связано с кампанией по борьбе с коррупцией. Да.
Ну, я думаю, что у нас борьба с коррупцией должна вестись. Она вот время от времени то затухает, то вновь, так скажем, возобновляется. И помните «Оборотни в погонах», да? Я, например, года три назад.
Ну так там все затихло, да. На самом деле.
Нет, ну дело было доведено там до уголовного, было возбуждено уголовное дело. И я сейчас не могу сказать точно, потому что я за этим не следил. Был и суд, но я думаю, что, наверное, до суда доведено. Ну, во всяком случае, вот такие, будем говорить, акции, да, они, безусловно, служат устрашением для других мздоимцев и взяткобрателей. И поэтому я думаю, что, может быть, это и вполне обосновано.
Давайте немножко на другую тему вам задам вопрос. 1 мая на митинге на Дворцовой площади вы заявили, что кто-то хочет навязать Петербургу ярлык фашистствующего города. А последнее убийство сенегальского студента назвали политическим заказом. Как, по вашему мнению, кто же в этом заинтересован? Вообще, для чего навязывается этот ярлык?
Ну, мне сказать трудно. Фамилиями и отчество, да?
Кто кому... Пароли явки.
Да, пароли явки. Но совершенно очевидно было под, по факту убийства сенегальского студента, вот потому как произошло убийство, как нарочито, так будем говорить, оно произошло, как прямо оставили оружие, прямо для того, чтобы его нашли, на него нарисовали свастику, то, ну, не только у меня, но и у меня в частности сложилось такое мнение, что это было, так скажем, провокационное убийство. А раз это было провокационное убийство, значит, это, видимо, для каких-то целей преследовалось. Так это же не первое убийство на национальной почве в Петербурге. Поэтому сложилось впечатление, что это кому-то нужно, в первую очередь, с политической точки зрения, для того, чтобы облик нашего, имидж нашего города, привлекательность нашего города была бы уменьшена. Я думаю, что это на руку очень многим, особенно вот перед саммитом, который должен пройти в июле. И вот слава богу, что эти убийства пока вот, слава богу, еще раз скажу, что они пока не повторяются. Я хочу даже напомнить, что наше законодательное собрание выступило с инициативой в Государственную Думу об усилении уголовной ответственности за подобные преступления на национальной почве, где мы, значит, предлагаем увеличить срок содержания под стражей вот этих преступников, потому что считаем, что наше государство многонациональный, город Петербург многонациональный, и убийство на национальной почве – это подрыв вообще устоев нашего государства. То есть это сопоставимо с государственным преступлением. И, допустим, сравнивать там просто с убийством из хулиганских побуждений, а именно вот на сегодняшний день в Уголовном кодексе убийство по национальной почве и убийство из хулиганских побуждений являются одинаковыми убийствами. Это отягчающее обстоятельство является одинаковым отягчающим обстоятельством, за которое дают примерно одинаковые сроки. Так вот, мы считаем, что это несправедливо, потому что убийство на национальной почве это сопоставимо с преступлением государственным.
Да, сегодня в Госдуме как раз депутаты обсуждали возможность увеличения максимального наказания, а министр внутренних дел Нургалиев, он даже предложил перевести эти преступления в статус преступления особой тяжести. Сергей Николаевич из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос, связанный с нормативами жилищной площади. 2 июня 2004 года ЗАГСом принят закон номер 306-47 о социальной норме площади жилья в Санкт-Петербурге. Согласно статье 1 данного закона, размер социальной площади ограничен, ну, соответствующей площади, но не принимается во внимание 20 метров для кандидатов наук и докторов, которые гарантированы соответствующим постановлением СНК 30-го года. Вот в данном случае у меня вопрос к Вадиму Альбертовичу. Вот насколько прорабатываются такого рода законы, которые противоречат 55-й статье Конституции, и закон, как известно, обратной силы не имеет, и принимаются вот такие законы, которые ущемляют наши права. Данный вопрос, это, ну, в какой-то степени риторический вопрос, поскольку вопрос находится на контроле у Алексея Игоревича Белоусова. Спасибо.
Да, я как раз вспоминаю, мы принимали это подобный закон, это не так давно и было, на социальной норме площади жилья, где, помню, что даже по цифре 36 метров на одного человека, плюс 25, если двое проживают, плюс 20, если трое и больше там. Почему мы, хотя я помню эти дебаты бурные, вот кандидатам наук и докторам наук, которые раньше имели возможность на большую площадь, почему мы на сегодняшний момент решили этого не делать? Потому что на сегодняшний момент развелось, я извиняюсь, может быть, перед настоящими докторами наук и перед настоящими кандидатами наук, очень много липовых докторов и кандидатов наук, к сожалению. Их стало в десятки раз больше, чем это было в Советском Союзе. И именно поэтому мы, вот собрание, законодательное собрание решило пока эту норму не вводить. Я думаю, что на сегодняшний момент это обоснованно и справедливо.
Людмила Петровна спрашивает, пишет, почему в Санкт-Петербурге закрывают детские сады и поликлиники? Куда везти внуков?
Ну, я так, честно говоря, не слышал, чтобы их закрывали достаточно в большом количестве. Может быть, какой-то там выборочно, может быть, в каком-то районе одну какую-то поликлинику закрыли, но в любом случае всегда в районе остается масса поликлиник. Я знаю, что, допустим, в Кировском районе там около, ну, около 25 поликлиник, и я думаю, что если одна из них закроется, то это, конечно, вызовет определенные неудобства, но эти неудобства, в общем-то, преодолимы, поэтому не вижу здесь большой проблемы.
Вадим Альбертович, выборы уполномоченного по правам человека в Петербурге 8 раз уже, по-моему, они проходили, и 8 раз не получается. В какой ситуации, как сейчас складывается ситуация, и что вы думаете, когда-нибудь в Петербурге появится уполномоченный по правам человека?
Безусловно, Петербургу нужен уполномоченный по правам человека, и аппарат этого уполномоченного должен работать. Тем более, что вот случаи такие вот, о которых мы с вами говорили, по сенегальскому студенту, да, они появляются иногда. Но, к сожалению, действительно, вы сказали правильно, 8 раз мы уже избирали и не могли избрать этого уполномоченного. Петербург — это особый город. И здесь уполномоченный должен, как кажется депутатам, я их, в общем-то, поддерживаю, обладать таким особым непререкаемым авторитетом. И избрать такого человека, то есть, вот, я не знаю, может быть, сегодня, да, вот, день рождения Старовойтовой, Галины Васильевны, вот, допустим, вот, как Старовойтова, да, вот, я уверен, что ее бы избрали бы подавляющим большинством голосов. Но такого человека на сегодняшний момент Законодательное собрание Петербурга не видит. И поэтому вот те кандидаты, которые выставлялись для соискания вот, конкурса на эту должность, они, по нашему мнению, не соответствовали этим требованиям. Думаю, что все-таки когда-нибудь такой человек в Петербурге появится, и мы проголосуем, и не будет нам за этого человека стыдно. Как бы я сказал.
Виктор Васильевич из Петербурга, пожалуйста.
Вадим Альбертович, такой вам вопрос. Известный юрист московский Яковлев в свое время сказал, что законодательные собрания должны выбирать и назначать должностных лиц, и всех без исключения могут сменить, контролируют и требуют отчета от всех, кто исполнитель. если закон это то, что принято законодательным собранием и только законодательным собранием. Вот это и есть работающая модель правового государства. Когда у нас это будет осуществляться? Когда наше законодательное собрание не будет смотреть из рук губернатора?
Ну, я хочу сказать, что, вот, не знаю, вы ни с какого города не представились, да, по-моему?
Петербург.
Петербург, да, Петербург. Я считаю, что парламент Петербурга – это такой особый самостийный парламент. Именно поэтому в уставе Санкт-Петербурга заложены такие нормы, касающиеся правительства Петербурга, которых нет в других уставах, других субъектов федерации. И, в частности, мы назначаем всех вице-губернаторов, то есть они проходят через назначение и голосование через наш парламент. И это было 2,5 года назад, когда Валентина Ивановна стала губернатором. И практически, ну, если не каждое заседание, то уж через заседание мы проводим час правительства, куда вызываем одного из вице-губернаторов, и он отчитывается о проделанной работе, и ему задается очень много, в том числе, таких острых вопросов. И именно в уставе Петербурга прописано, что мы можем выразить недоверие вице-губернатору, и два недоверия подряд влекут немедленную отставку этого вице-губернатора. Такого, кстати, в других уставах других городов, других субъектов такого нет. И правда, этим правом мы в период губернатора Валентины Ивановны Матвиенко мы еще не пользовались, но потому что считаем пока работу всех вице-губернаторов более или менее удачной. Но поверьте мне, я знаю наш парламент, если мы увидим крупные недостатки, то вопрос о недоверии встанет и будет проголосован достаточно быстро.
Вадим Альбертович, вы приехали с достаточно тяжелого заседания сегодня парламента, было петербургского. Обсуждался, в частности, запрет продажи ночью алкоголя, и пока не пришли ни к какому решению. Но все-таки вот сама эта концепция, она вызывает очень большие негативные реакции у мелкого и среднего бизнеса, потому что в результате они не смогут продавать алкоголь ночью, и в результате этого многие из них могут обанкротиться. С другой стороны, и крупные предприниматели, и продавцы водки говорят о том, что будут продавать больше паленой водки и так далее. Не видите ли вы такую негативную связь между этими двумя заявлениями?
Да, ну вот я тоже, может быть, немного поговорить об этом законе. Что вообще подразумевается в этом законе запретить? То есть есть разные точки зрения. Я вам скажу, вот одна точка зрения такова. Полностью запретить ночную продажу алкоголя вообще по городу.
Это Валентина Ивановна хочет, по-моему.
Да, да. Значит, есть точка зрения вообще не запрещать продажу. Ну, как вот оставить все как есть. И есть еще одна точка зрения. Все-таки оставить, допустим, для крупных универмагов возможность продажи алкоголя именно с тем, чтобы люди не травились паленой водкой, которые будут продавать на всяких углах. Или, как вы, может быть, вспомните, в перестроечные годы, когда была борьба с алкоголем, таксисты возили с собой чуть ли не ящик водки, продавали его по 10 рублей.
Да-да.
Да. Вот поэтому думаю, что в конце концов собрание придет к какой-то золотой середине, и граждане Петербурга паленой водкой не отравятся.
Спасибо большое, Вадим Альбертович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадимом Тюльпановым. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Мы благодарим нашего гостя и наших радиослушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. При взрыве на Зране погибли 7 человек. Каковы версии преступления? Примеры фильма «Код да Винчи» открывается кинофестиваль в Каннах. Кто в числе фаворитов конкурса? В Москве и Петербурге почтили память Галины Старовойтовой в день ее 60-летия. Чем закончится судебный процесс по делу об убийстве депутата. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.